Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем «Свежее утро» в студии обозревателя радио «Спутник» Лена Глещинская, Алексей Тимофеев. Лена, привет еще раз.
Привет.
Ну что, к главным событиям, к 11 часам 5 минутам по московскому времени, начнем с нефти. Цены на нефть дрейфуют. Инвесторы переключили внимание с ситуации в Суэцком канале на предстоящее заседание министров стран ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Очередная встреча состоится 1 апреля. Если мы вспомним, то на прошлой договорились, что все участники соглашения, кроме России и Казахстана, сохранят уровень добычи в апреле. А вот России и Казахстану было разрешено добывать больше, потому из-за климатических условий в феврале и в марте месяце. Но вот на следующей встрече говорят источники, что Саудовская Аравия готова поддержать продление ограничений на добычу нефти в мае и июне, чтобы сохранить все-таки цены на нефть. А вот понизится или повысится вместе с этим цена нефти? Потому что сейчас непонятно, она там мечется.
Ну да, и непонятно, что значит поддержать продление ограничений. Ограничений...
Общих, наверное.
Общих, ну в смысле Россия будет включена вот эти вот 130 тысяч дополнительных баррелей или нет? Об этом спросим у директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец с нами на прямой связи. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Николаевич, ну вот вы-то чего, ждете чего-то, точнее, вот встречи министров ОПЕК+.
Смотрите, с точки зрения как бы блага всех производителей нефти, ну, имеет смысл удерживать нынешние ограничения, нынешние квоты для членов ОПЕК и присоединившихся нечленов ОПЕК, включая Россию и Казахстан, с одной стороны. С другой стороны, надо понимать, что высокие цены на нефть стимулируют восстановление нефтедобычи в США. То есть вот эти сланцевые компании при той цене на нефть, которая есть сегодня, которая там достигает в моменте там, $70 за баррель, они чувствуют себя прекрасно. То есть, собственно, вот эта сделка ОПЕК+, которая должна была восстановить благополучие стран производителей нефти, она еще и восстанавливает параллельно благополучие вот этих сланцевых компаний, что интересам вот ОПЕК+ не соответствует. Поэтому, с одной стороны, действительно, есть какие-то обязательства Саудовской Аравии перед США по повышению цен на нефть, обязательства, которые дала Саудовская Аравия еще Трампу, когда он еще был у власти, с одной стороны. А с другой стороны, интересы той же самой Саудовской Аравии и России стоят в том, чтобы уронить цены на нефть до $50 за баррель сегодня. Для подавления американской санкции.
Да, для сдерживания сланцевиков. Да.
Да.
Слушайте, а вот сейчас там с Ираном намерены Соединенные Штаты, мы сегодня с утра об этом говорили, Соединенные Штаты и Иран там ищут компромиссное решение, значит, по снятию там, части торговых ограничений.
Ну, во всяком случае, заявили о готовности.
Да,
о готовности договариваться.
Вывод Ирана, хотя бы частично из-под санкций, ведь тоже не может не отразиться на стоимости...
В определенной степени, да. Это будет фактор, который будет способствовать увеличению добычи нефти. Плюс к тому надо понимать, что Иран нуждается в инвестициях для развития и восстановления нефтедобычи. Там же, в общем, из-за санкций им приходится ограничивать инвестиции и сдерживать, собственно, добычу нефти. Ну, потому что ее сложно продать. Вот, поэтому, если Америка с Ираном договорятся, то да, это будет фактор, увеличивающий предложение нефти, с одной стороны. С другой стороны, в общем, есть серьезные сомнения, что им так легко удастся договориться после серии убийств, терактов, которые были организованы Соединенными Штатами по... Но Сулеймани, опять же, и те ученые-физики, которые были убиты на территории Ирана. Ну, в общем, я не думаю, что Иран так легко договорится с Соединенными Штатами после этих, в общем,
Понятно, да, после той фазы конфронтации, которая была, да.
Алексей Николаевич, еще один вопрос о насущном, о бензине.
Вот
есть информация, что замглавы Минэнерго России Павел Сорокин сказал, что вот объяснил, что цена на бензин не будет опускаться, даже если цена на нефть опустится, потому что это и курс рубля, и инфляция, и вообще продавцы не хотят опускать цену.
Нет, ну там история в другом. То есть хотят, не хотят, это мало кого интересует, что они хотят. Там у нас же есть такой демпферный механизм, который при падении цен на нефть удерживает бензин на внутреннем рынке на более высоком уровне, а когда нефть дорожает, он, наоборот, не дает бензину расти. То есть есть фонд, вот куда все эти нефтяные компании должны отчислять деньги, когда цена на нефть дает возможность это сделать. А потом эти деньги расходуются на удержание бензина в пределах разумных цен. Ну вот, собственно, поэтому у нас не будет падения цен на бензин, когда нефть дешевеет, потому что, собственно, вот эти сверхдоходы от продажи бензина по более высоким ценам идут в некий фонд стабилизационный, который будет израсходован, когда, наоборот, нефть подорожает.
Алексей Николаевич, ну вот тут за буквально на глазах на 3 рубля там 95-й
поднялся. Есть такое. Просто да. Этот механизм оказался не вполне эффективным, и Минэнерго сейчас работает над тем, чтобы увеличить его эффективность, ну, чтобы было больше денег элементарно для того, чтобы удерживать бензин для населения на приемлемом уровне. То есть к желаниям этих самых нефтяных компаний повысить или понизить это отношение не имеет.
Просто тут для потребителя-то что это значит? Вот вы говорите, хорошо, но разрабатывает там Минэнерго, Минфин дополнительные механизмы, признав, что демпферы неэффективны. Но пока они разработают, бензин будет стоить 55, а потом все равно ведь не опустится, как мы с вами выяснили. Возможен ли, счетная палата, например, сначала тоже там предупредила о возможном повторении там топливного кризиса, потом, правда, сказал, что это маловероятно, но тревога-то есть по этому поводу.
Тревога есть. Есть у нас центральный банк, который повышает ставку, которая должна сократить расходы населения на приобретение всего, чего хотите, включая бензин, и снижение спроса на бензин. А увеличение накопления бюджетных домохозяйств, вместо того, чтобы люди расходовали деньги, должно способствовать тому, что спрос на него упадет, и, ну и, собственно, рынок стабилизируется. Это такая довольно варварская мера по снижению доходов и расходов населения. Но и это тоже надо учитывать. Собственно, ЦБ это делает для предотвращения инфляции, роста цен, включая цены на бензин.
Спасибо большое. Директор Института социально-экономических исследований и финансового университета Алексей Зубец был с нами на прямой связи. Мы к другим темам. Правительство опровергло сообщение о росте цен на молоко из-за новых экологических норм. Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей обратился к правительству с просьбой приостановить введение концепции расширенной ответственности производителей за утилизацию тары. По их мнению, это могло бы спровоцировать резкое повышение цен на некоторые продукты питания, такие как, например, молоко.
Вот это обновленная концепция, которая вступила в силу с этого года, а со следующего года предполагает обязательное требование, во-первых, к маркировке и стопроцентная утилизация тары. А если тара не будет утилизована самими компаниями, если они не берутся за это, то они вынуждены заплатить будут экосбор в двойном размере. Вот и поэтому производители напитков, продуктов питания, которые производятся в упаковке, в том числе и молоко, да, ну, наверное, и соки, обратились в правительство вот с просьбой пересмотреть часть положений уже одобренной концепции и, может быть, отложить просто введение эту концепцию на еще неопределенный срок, не следующего года, а, может быть, с другого. Вот если для примера с тем же молоком, то экологический сбор по действующей ставке составляет около 1,4% от себестоимости 1 литра молока. А со следующего года это будет 3,5%. Ну, то есть вот как раз это и будет удорожание на 10-15%, как говорят производители.
У меня, знаешь, возникает какой вопрос. Слушай, ну она же уже утверждена, а ведь был процесс утверждения. Вот в тот момент что? Или у предпринимателей не было возможности
она действует, донести? Она действует уже несколько лет, но вот с этого года она обновлена, и со следующего года предполагаются вот эти вот такие, ну, можно сказать, что санкции. Это не санкции,
да,
но
понятно,
вот увеличенные.
Меры, да.
Да, меры. Это связано с тем, с уменьшением экологического вреда. Ну и то есть для того, чтобы мы с тобой не раз обсуждали о том, чтобы полностью исключить вот этот вред от упаковки, чтобы она полностью перерабатывалась. Но, видишь, скорее всего могут... Ну, я тоже думаю, что цены поднимутся, если перерабатывать всю тару, а не просто ее выбрасывать. Послушаем генерального директора Национального союза производителей молока Артема Белова.
Действительно, нормативы, которые сейчас предполагаются в концепции, достаточно жесткие. Нужно понимать, что, с одной стороны, введение кросс-бора – это распространенная в мире практика. С другой стороны, нужно понимать, что в большинстве стран были очень существенные переходные периоды, в течение которых кросс-бор поднимался с определенных небольших значений до значений, и то не 100%, а близких к 100%. Затраты для бизнеса действительно будут определенные, то есть составят порядка там, 10-11 миллиардов рублей. Ну, для сравнения, должны понимать, что общая выручка индустрии молочной – это примерно 1 триллион 200 миллиардов рублей. Насколько серьезно повлияет данная ситуация на цену на полке, ну, пока сложно сказать.
В ответ вот на это заявление производителей продуктов питания пресс-служба вице-премьера Виктория Абрамченко опубликовала, что вице-премьер не согласна с этим, и изменения в системе экосбора не приведут к росту цен на молоко в России. Вот потому, как указано в этом сообщении, экосбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей не подразумевает введение какой-либо фискальной нагрузки. И в концепции не идет речь об уплате экосбора по двойному нормативу для производителей продовольствия или упаковки.
Но
Разобраться сложно, это надо считать на калькуляторе.
Вот, я, собственно, об этом и хочу сказать, да, что с одной стороны сложно, с другой стороны легко. Почему? Потому что производитель будет получать меньше прибыли. Ну, как бы в итоге, без всего. Вот введена вот эта новая мера, новая пошлина, да, понятно, что производитель будет получать...
Даже если он сам будет перерабатывать
тару,
даже если он не будет платить двойной экосбор, а сам будет перерабатывать
это
всю тару, все равно это скажется
на его прибыли. Совершенно верно. Да. И вот получается два выхода. Или бизнесмен, предприниматель соглашается с тем, что он будет получать меньше выгоды, или, соответственно, он не соглашается и повышает цены на продукт. По какому пути пойдут предприниматели? Мне кажется...
Всем понятно.
Всем
да?
понятно. Чтобы рекомендации не были обязательными, Московское отделение Ассоциации юристов России считает, что рекомендательные сервисы в интернете навязывают рекламу, создают ажиотажный интерес к товарам и влияют на общественное мнение. Такие сервисы должны проходить независимый аудит и предоставлять право отключаться от них.
Обратили внимание, во-первых, на социальные сети, на онлайн-кинотеатры, на интернет-компании и на ритейлеров. Предложения направлены в Госдуму, Совет Федерации и Минцифру, как можно изменить законодательство. А что именно предложили? Предложили дополнить закон об информации понятиями «рекомендательный сервис», «оператор рекомендательного сервиса» и определить границы для регулирования. То есть только крупные площадки могут подвергаться такому регулированию там, где проходит за сутки более 100 тысяч пользователей и обрабатываются данные более 500 тысяч россиян. Ну и второе, вот что мне понравилось, пользователям должна предоставляться возможность отключить рекомендательные алгоритмы при сохранении доступа к сервису. Ну, по-моему, нормально, да? То есть, хочешь, чтобы тебе рекомендовали фильмы или не хочешь, чтобы рекомендовали? Хочешь, чтобы тебе рекомендовали товары или не хочешь, чтобы рекомендовали товары? Еще операторов хотят обязать доступно объяснять пользователям принципы их работы. Угу. Почему именно это им рекомендуется? И что там просчитывается? И какие данные с меня, с пользователя, собираются для того, чтобы просчитать вот это вот все? Ну, а сами алгоритмы еще предлагают проверять независимым аудитом.
Ну вот, это интересная,
кстати, тема. Я тебе сразу скажу спойлер, что те, кто уже высказался по этому поводу, это и онлайн-кинотеатры, и площадки, интернет-площадки, все резко отрицательно говорят, что это все это нельзя зарегулировать.
Короче, да, понятно. И возникает вопрос. Вот вопрос глобальный об искусственном интеллекте. Вот может ли человек, собственно, в чем заключаются эти рекомендации и в чем претензии? В том, что это действительно может быть некой манипуляцией. Да, тебе просто впаривают под видом того, что на основании твоего
Не может быть, а мы же помним, есть определенные иски к некоторым компаниям, которые вместо того, чтобы честно проводить в вот такой вот анализ твоих интересов, подсовывают тебе свои какие-то продукты. Это же касалось и Apple, и Google, и того же Яндекса. Сколько было таких разбирательств, когда они свои продукты продвигают под видом честных рекомендаций.
Совершенно верно, Гендиректор информационно-аналитического агентства «Телеком Дели» Денис Кусков с нами на прямой связи. Денис Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Манипуляция, впаривание или...
По-честному.
Или честная работа непредвзятых алгоритмов?
Ну, как говорил сенатор Ниста Мюллер, доверять никому нельзя, только мне. Поэтому, так сказать, честная, наверное, как бы вряд ли. С другой стороны, нужно разделить, допустим, поисковики, которые, естественно, заинтересованы в подсовывании своих сервисов, а не сторонних, либо... производители оборудования, владельцы операционных систем, что они тоже продвигают свою экосистему. Ну, было бы глупо, если бы Apple продвигал не свою экосистему, не Apple TV, там, а, не знаю, там, Кинопоиск, да, ну, то есть чего бы, скажем так. Вот. А что касается онлайн-кинотеатров, там, наверное, в меньшую сторону, по той причине, что вы смотрите на основе ваших просмотров, любви к определенным актерам, либо к жанру, для вас составляется определенная тематика того, что предлагает тот или иной онлайн-кинотеатр. Никто вам не впаривает, что вы должны обязательно это посмотреть, но вам предлагают, что вам, возможно, будет интересен этот фильм. И наоборот, это казалось и воспринималось как некий такой интересный вариант.
Ну, верно. Но,
преимущество. Слушайте, даже сказать преимущество.
Совершенно верно, да, преимущество. Но с кино-то ладно. Тут, в общем, если оно еще бесплатно...
Давай самый главный вопрос. Я хочу... Ну, надо предоставить возможность отключать эту функцию. Я не знаю, как там регулировать или аудит проводить. Не, может быть, это действительно не надо. Но вот просто отключать пользователям, если я не хочу, чтобы мне рекомендовали.
Опять же, скажем так, в рамках онлайн-кинотеатров делать это проще. Как бы, да? То есть проблем практически я не вижу с этим. А с точки зрения поисковиков, либо производителей оборудования операционной системы, это делать тяжелее. И такие размещенные формулировки, как вы вот называли, да, так сказать, читая планы, объяснять людям, как это работает. Как вот это объяснять людям? Люди сейчас жгут станции 5G по миру, в России в том числе, в Дагестане, как бы не понимаешь, что у нас вообще, в принципе, еще нет станции 5G в России вообще работающих. Но они жгут. Как вот объяснять людям, да? То есть все, что работает, должно иметь четкий алгоритм. Что должно быть такое-то размещено, это должно отключаться вот таким-то образом, это таким.
Давайте не усреднять. Тем, кто хочет, должен зайти и доступно прочитать. Тем, кто не хочет и жгет вышки, понятно, что они не будут читать. Но все равно информация такая должна быть. Не надо усреднять средний по палату интерес.
Не, ну тут вопрос, слушайте, когда мы говорим действительно о кино, или там речь идет о магазине, например, да, вот у тебя есть интернет-магазин, ты заходишь туда, что-то купила, а на следующий день тебе этот магазин говорит, вот рекомендуемый товар. Ты покупала, например, молоко с изображением кота на упаковке, а тебе говорят, а вот посмотри, на основе твоего выбора мы тебе предлагаем молоко с коровкой на упаковке.
Корм котячий.
Да, ну там, ну неважно. Это независимое или действительно впаривание? И можно ли это отключить? Или хозяин барин? Если это интернет-магазин, то пусть что делает, то хочет.
Сейчас это отключить практически невозможно, по той причине, что когда вы ввели там, какой-то поиск в Google или в Яндекс, потом вам любая реклама, а их вариантов очень много на каждом ресурсе, контекстная, да, грубо говоря, и видеореклама будет подсовывать именно то, что вы только что вводили. Хотя вы уже на самом деле в большинстве случаев вводили, нашли это, но вам все равно это как бы уже не нужно, но все равно как бы, вам подсовывают. Поэтому здесь пока это отключить, к сожалению, в таком крупномасштабном формате невозможно. Если будут приняты изменения, то вполне вероятно появится какая-то, не знаю, там окошко для галочки, что, так сказать, не использовать там, мои запросы для выдачи там, дополнительной информации, да, так сказать, и тогда вам подобные сообщения не должны будут выпадать. Но, с другой стороны, в любом случае, пока вряд ли в ближайшее время изменится, что производители, владельцы онлайн-ресурсов не будут продвигать свои какие-то сервисы, а другие.
То есть, спасибо большое.
Выгодны, они все зарабатывать хотят.
Спасибо большое. Гендиректор информационно-аналитического агентства «Телеком Дели» Денис Кусков был с нами на прямой связи.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Елена Глещинская, Алексей Тимофеев в студии «Радио Спутник». Россию и Китай обвинили в сговоре против Запада. Говорят, у них похожие языки. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель написал в своем блоге, что Москва и Пекин используют очень похожий язык.
Надеюсь,
очень
дипломатически он имел в виду.
Ну, да.
Он припомнил, что недавно глава МИД России Сергей Лавров встретился со своим китайским коллегам Ван И. И министры сговорились укрепить свою техническую независимость от западных стран. Видишь, Боррель это настораживает. И он говорит, что кроме экономических интересов, допустим, энергетики, которые Москва и Пекин обсуждали, есть еще и политические интересы, а именно политическая оппозиция Западу. Вот что он пишет. «Китайско-российское сближение основано прежде всего на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что они считают вмешательством в свои внутренние дела», обеспокоился Боррель.
Да, то есть мы будем вводить санкции против двух огромных стран.
Будем и вас потом обвинять на каждое.
Совершенно, а потом удивляться, а чьи это они дружат, а чьи это они как-то вместе. Эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов на прямой связи. Владимир Федорович.
Да, добрый день.
Здрасте. Но насколько обоснована тревога Запада? И, собственно, к чему эта тревога может привести? К тому, что какие варианты есть у Запада, чтобы не допустить...
Не тревожиться.
Да, не допустить сближения России и Китая.
Ну, два момента. Во-первых, это такая тревога, понимаете, это вот что-то сделать нехорошее, потом обижаться на что-то. Ну, собственно, вы уже обозначили эту проблему. Всестороннее давление, но оно уже видно невооруженным глазом и на Китай, и на Россию. Ну, главным образом, в информационно-пропагандистском пространстве ведется в последнее время. Угрозы в отношении важных экономических проектов. Ну, что в этих условиях делать? Это, естественно, так сказать, достаточно очевидным кажется, что те, против кого вот, две ведущие мировые державы, Россия и Китай, против них направлены все эти акции, естественно, они ищут пути сближения с друг с другом. Так что как далеко это сближение пойдет, будет зависеть от многих факторов, включая, так сказать, остроты и напористость тех же самых баррелей.
Да, да, напористость баррелей. Напористость будет измеряться в баррелях, да, как нефти.
Да-да.
Владимир Федорович, скажите, пожалуйста, существует ли или есть ли какая-то гарантия уровня доверия вот в этом сближении России и Китая? Как для Китая, так и для России. Понимаете, о чем я говорю? Да, то есть понятно, давление
понятно,
Запада
да,
идет.
Понятно.
Да, пожалуйста.
Понятно. Да, понятно. Ну, понимаете, у нас же ведь разные периоды были в наших отношениях с Китаем. Были очень, очень хорошие, очень тесные отношения на рубеже. Ну, сразу после формирования Китайской Народной Республики, кстати, в победе Компартия Китая существовала, сыграла помощь СССР. Большая партия оружия, которая была захвачена у Фантонской армии, она была переведена как раз китайским коммунистам, которые победили в гражданской войне. И далее несколько лет были очень хорошие отношения, очень близкие отношения, в частности, в Корейской войне тесно сотрудничали КНР и СССР. Но дальше наши пути стали расходиться постепенно, и, в общем, они вышли на опасную черту где-то на рубеже 60-70-х годов. И это, конечно, упущение обоих сторон.
Но коротко, гарантии могут быть, в принципе?
Нет, гарантии нет ничему.
И,
да. Но перспектива тесного сближения, если повторяю, на нас, на обоих будет продолжаться давление в том же стиле, да еще военная демонстрация, скоро юбилей, там НАТО, саммит должен состояться, как он пройдет, очень важно посмотреть. Если вот этот вот динозавр, которому пора давно сложить кости, так сказать, на кладбище истории, вот продолжит щелкать гниющими зубами в нашу сторону, то ну что остается? Китай и Россия, естественно, другого выхода нет.
Да, искать дополнительные какие-то точки соприкосновения. Еще одна тема – американский попугай. Прозвище такое южнокорейскому лидеру дали соседи.
Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и заместитель заведующего отдела Центрального комитета Трудовой партии так отреагировала на заявление главы Южной Кореи о запуске северокорейских ракет. Он был, естественно, против. А она говорит, что это не он он против, а что это ему навязывают мнение из-за океана?
Владимир Федорович, буквально полминуты у нас. С приходом Байдена изменится ситуация на южнокорейском направлении? Знаете, на корейском?
Американская политика, она сейчас находится на стадии становления. Это вот встреча в Анкоридже, кстати, показала. В общем, противоречивое поведение. Там все это пока на стадии становления.
А Республика Корея, Южная Корея заинтересована в большей самостоятельности?
Ну, конечно, несомненно. У нее свои интересы в отношении Китая, она никак не хочет справиться. Вот этот знаменитый тройственный союз, который Штаты там пытаются создать, США, Япония, Южная Корея. У нее свои интересы в отношении Китая. И, конечно, на Корее в целом, судя по всему, ну, по моим личным ощущениям, усиливается настроение решения корейской
проблемы. Спасибо. Эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов был с нами на прямой связи. В студии работали Лена Глущинская, Алексей Тимофеев.